На следующее утро Иоганн собрался раньше всех и ожидал других, так как с интересом ждал, чему он научится сегодня. Когда они подошли к школе, многие дети уже играли во дворе, но Иоганн остался стоять у школьного забора, так как ему ни с кем не хотелось иметь дело. Однажды Иоганн и Петю Пеннера снова вызвал учитель и приказал им читать по слогам. Они уже немного умели читать, но так как находились в постоянном напряжении, то часто случалось, что читали неправильно, и из страха перед учителем мысли их путались.
«Неправильно! Читай еще раз!» – закричал учитель.
Петя должен был по слогам прочитать какое-то слово. Дрожащим голосом мальчик начал читать и опять ошибся. Тогда учитель так сильно ударил его по голове, что он упал. Падая, он схватился за Иоганна, и тот упал вместе с ним. Это так рассердило учителя, что он привязал обоих мальчиков к столбу и выпорол их. Иоганн в бессознательном состоянии повис на веревках. Петя издал душераздирающий крик и замолчал. Все дети плакали, особенно Мария Петерс. Она встала и подошла к Иоганну, который все еще находился без сознания. Она не смотрела на учителя и не думала об ударах, которые могли обрушиться на нее. Наклонившись к Иоганну, она увидела у него на голове кровь. Тут подошел учитель и развязал мальчиков. Он схватил их за плечи и грубо усадил на место. От резкого движения они пришли в себя. Детям было жаль маленьких мальчиков. После окончания занятий они почти не могли идти. Мария вела их домой за руку. Дитрих Кнельзен стоял в своей комнате у окна и смотрел, как дети один за другим покидали школу.
«Оба эти мальчика вызывают у меня отвращение», — начал он, обращаясь к своей жене. «Им вообще не нужно было бы ходить в школу».
«Ну, если ты будешь продолжать так обращаться с ними, они долго не протянут. Дерсены могли бы растить Иоганна в хлеву, так его, как его место там, ведь они вытащили его из свиного навоза». Учитель увидел, что Маргарита Гардер и Герта Вибе стоят у забора и о чем-то беседуют между собой. Он обернулся к жене.
«Иди посмотри, чем занимаются в Хайбодине. Здесь женщины стоят у заборов и болтают».
«Это уж слишком», — говорила в это время Герта. «Я видела, как Петя шел из школы. Я думала, что он упадет. Я подошла к нему и спросила, что случилось. Он громко заплакал и рассказал, как учитель избил его. Он избил Иоганна, так что у мальчика пошла кровь». Обе до предела взволнованные женщины решили идти к Дерксенам. Когда они пришли туда, Мария как раз мыла Иоганну спину. Она воскликнула: «Это ужасно! Так издеваться над ребенком!» Из ее глаз текли слезы, так как всякий раз, когда она дотрагивалась до спины ребенка, тот начинал стонать. Маргарита Гардер была готова идти в школу и устроить учителю головомойку. Мария помазала спину Иоганна мазью, надела на него чистое белье и сказала: «Теперь ложись, отдохни, а я приготовлю ужин». «Нужно что-то делать», — думала она, механически выполняя работу на кухне. «Не можем же мы посылать невинных детей на истязание? Я пойду к старости Петерсу и скажу ему, что если ситуация не изменится, наш Иоганн останется дома». После обеда, убрав все, Мария отправилась к Пеннерам, намереваясь предложить Якову пойти вместе с ней к старости. Однако хозяина дома не оказалось, а его жена заявила:
«Не нужно сразу же бежать к старости из-за такой мелочи. Мальчишкам лишняя взбучка не повредит».
«Но в чем же они виноваты?» – возмущенно возразила Мария. «Давайте лучше так воспитывать детей, чтобы они потом могли сказать нам доброе слово».
«Мне не нужно добрых слов от Пети. Я не могу видеть его».
Мария сама пошла к Петерсу. Войдя в дом старосты, она поняла, что он уже все знает, так как на этот раз дети, придя со школы, все рассказали родителям. Жена Петерса сразу же спросила: «Ты пришла из-за Иоганна?» Мария выразила свою жалобу и заодно рассказала о том, что сказала Зузана Пеннер. Староста выглядел явно возмущенным. Видно было, что ему это дело не по душе. Он обещал разобраться с учителем. Вечером Петерс пошел к Вибе и попросил его пойти с ним к учителю. Увидев, что оба мужчины приближаются к его дому, Кнельзин приготовился к неприятной встрече. Когда они вошли, он с насмешкой спросил: «Ну, что нового?»
«Я уже давно пришел к выводу, что в Хайбодене случается много нового, так как здесь часто можно видеть женщин, стоящих у забора и болтающих друг с другом».
«Новое есть», — отозвался Петерс. «Именно поэтому мы оба пришли сюда, чтобы выяснить, почему с нашими детьми так жестоко обращаются. Это ведь действительно неоправданная жестокость, так избивать мальчиков. Разве это христианское воспитание? Вместо любви тебя до третьего и четвертого поколения будет преследовать ненависть детей. Мы хотим, чтобы такие истории больше не повторялись».
«В школе я хозяин», — высокомерно заявил Дитрих. «Здесь я делаю то, что считаю нужным. И если Дерксены не могут дома воспитывать своего Алуха, я буду его учить здесь. У меня нет никакой жалости к этому подкидышу».
Петерсу этого было достаточно. Он встал, стукнул кулаком по столу и медленно, с расстановкой, сказал: «Дидрих, за свои злые мысли и дела ты некогда, я думаю, горько раскаешься. Иоганн такой же человек и образ Божий, как и ты. Как ты посмел поднять руку на Божье творение?»
«По отношению к Пете, — вмешался Дукель, — тебе нужно проявить хоть немного любви. Ведь дома ее к нему никто не проявляет. Вот и получается, что он из одной беды попал в другую, Кнельзе, как ты собираешься когда-то ответить за все это?»
Учитель возразил, что жена Пеннера одобряет его метод воспитания.
«Мальчики, как только поправятся, снова придут в школу. И если подобное повторится хотя бы еще раз, то знай, Кнельзин, что тебе придется убираться отсюда со всеми своими пожитками». Последние слова Петерс почти выкрикнул, так как был готов теперь же совершить суд над ним. Настолько его рассердили последние слова учителя. Петерс и Виби ушли. Учитель с треском захлопнул за ними дверь и пошел к жене.
«Они собираются указывать мне, что я должен и чего я не должен делать», — возмущался он. Жена его, которая была нисколько не лучше мужа, стала еще больше поддуживать его.
«А я бы не позволила так разговаривать со мной. Я думала, ты выбросишь их за дверь, или ты струсил».
При последних словах она насмешливо посмотрела на Дитриха. В гневе он вышел в классную комнату и поклялся, что отомстит, что и сделал, когда дети наутро пришли в школу. Но так как староста разрешил Иоганну и Пете пока оставаться дома, гнев учителя обрушился на других учеников. Увидев, как один из старших учеников закурил, учитель взял лучину, заострил ее с обеих концов и сунул в рот мальчику. Тот должен был длительное время стоять в таком положении. Если кто-то не мог выучить катехизис, он должен был часами стоять, держа в высоко поднятых руках Библию. Такие и подобные им мучения учитель применял постоянно. Вскоре терпение жителей Хайбодена истощилось, и Кнельзин был уволен. Он покинул село, ни с кем не попрощавшись. Недолго пришлось ему быть учителем. Вскоре он тяжело заболел и был вынужден несколько лет пролежать в постели. Порой он так кричал, что к нему сбегались соседи. Снова и снова он взывал к Богу и к людям, чтобы они облегчили его мучения. Его телесные страдания усугублялись угрызениями совести. Перед его взором снова и снова представали ученики, которых он мучил, и это не давало ему покоя. Однажды ночью к больному приехал Дерксен. Кнельзин недавно заснул. Доктор Дерксен стоял у его постели. Некогда всесильный учитель, который противостоял всей деревне и некоторых детей сделал чуть ли не инвалидами, теперь беспомощно лежал перед ним. Вот он открыл глаза, дико посмотрел вокруг и начал бредить.
«Они опять здесь, эти мальчики. Подходите же, я не буду больше бить. Дайте мне воды».
Но мальчики не подходили, и Дитрих продолжал бредить.
Дерксен подумал об Иоганне. Может быть, было бы неплохо привести его сюда. Он обследовал больного и понял, что не может оказать ему никакой помощи. Утром доктор отправился дальше. По дороге он вспомнил слова, которые Петерс и Вибе сказали некогда учителю,
что он не останется ненаказанным. И вот Кнельзин лежит совершенно беспомощным. В Хайбодене появился новый учитель, Франц Дик. Он тоже был строгим, но не таким, как Кнельзин. Наш Иоганн снова пошел в школу. Однако учился он недолго, так как школа опротивила ему в первые годы. Еще несколько раз случалось так, что он вечерами убегал из дома, так как злая тетя, как ее называли, снова и снова хотела причинить ему вред. Заметив ее, он убегал на гору и прятался там между камнями, в то время как другие дети спокойно играли у себя дома. Иоганн в страхе сидел в своем укрытии и смотрел по сторонам, внимательно прислушиваясь ко всякому шороху, затравленный, как гонимый собаками лисенок. Мария Дерсин в такие дни со слезами ожидала возвращения Иоганна. Однажды вечером к Дерсинам пришла Маргарита Гардер. Не видя Иоганна, она спросила: «Что, бедный мальчик снова убежал?» «Да, его мать опять в деревне. Как только Петя Пеннер, с которым он играл, сказал, что злая женщина снова в деревне, он сразу же убежал и, наверное, все еще находится в своем укрытии. И когда только все это кончится?» Тяжело вздохнула Мария. Возможно, удивленные читатели спросят, неужели деревня не могла взять ребенка под свою защиту? Конечно, это можно было бы сделать. Однако, к сожалению, доброе старое время имело и теневые стороны. Люди были вынуждены бороться за свое существование, и для нравственного развития человека оставалось мало времени. Школа находилась в заточенном состоянии. Среда, окружающая колонистов, в культурном отношении была значительно ниже. Колонисты были вынуждены вживаться в чужую для них обстановку и привыкать к новым методам ведения хозяйства. Многие не могли выбраться из бедности. Отношения между бедными и более зажиточными в деревнях оставляли желать лучшего. Часто дело доходило до конфликтов. Учителя, подобные Кнельзелю, оставляли в душах детей плохой след. Бедные жаловались, что их часто обманывают и обсчитывают. Батраки, в большинстве случаев русские, часто испытывали на себе жестокое обращение со стороны хозяев. Лучшие жители деревень и среди них проповедники старались сделать что можно – и не безуспешно, медленно, но неуклонно, общее положение становилось лучше. Бесприемной матери. У Марии Дирксен была очень чутка душа. Она сильно переживала из-за того, что Иоганну приходилось терпеть так много несправедливостей. Не могла равнодушно слушать рассказы мужа о различных неприятных происшествиях в колониях. От этого у нее пропадала радость, интерес к жизни. Ее здоровье слабело. Однажды она пожаловалась на свое состояние Маргарите Гардер. «Если бы школьное ведомство взяло Иоганна под свою защиту, чтобы он перестал прятаться, я боюсь, что он потеряет и меня. Часто мне хочется, чтобы он умер, прежде чем я уйду отсюда». Маргарита поговорила об этом с женой Виби. Та тоже обвиняла школьное ведомство и жалела бедного Иоганна. Как-то ранним утром Иоганн в очередной раз вернулся из своего укрытия домой. Мария поставила перед ним еду, но мальчик отодвинул ее. Он видел и чувствовал, как мама жалеет его, подсел к ней, прижался к ней, и Мария, вздохнув, сказала: «Я тоже не спала, ожидая тебя, мой мальчик. Я молилась Богу, чтобы он защитил тебя, Иоганн, дитя мое. Что будет с тобой, когда я умру?» При этих словах она прижала его к себе и заплакала. Предчувствия не обманули Марию. Вскоре она заболела. Муж делал все, что было в его силах, но его знания было явно недостаточно. Однажды утром, когда Мария уже с месяц пролежала в постели, она подозвала Иоганна к себе и сказала: «Бедный мой мальчик, как мне тебе жаль. Ты останешься хорошим мальчиком, правда?» «Мама, почему ты так говоришь? Разве я плохо отношусь к тебе?» — с удивлением спросил он. Мария не смогла удержать слезы. «Иоганн, я чувствую, что больше не встану. Что будет с тобой, когда я уйду от этой земли?» Теперь он заплакал, уткнувшись в подушку. «Нет, нет, мама, ты не уйдешь!» Вечером вернулся домой доктор Дерксен. Когда он увидел, в каком состоянии находится его жена, он решил остаться дома. Она ему сказала, что, скорее всего, больше не встанет. К ним часто приходила Маргарита Гардин и помогала по хозяйству. Она видела, что здоровье подруги сильно пошатнулось. Однажды утром больная протянула Маргарите свою руку и слабым голосом сказала: «Я скоро уйду. Я видела, как ангелы парили над нашим домом и слышала их пение. Один из ангелов подошел ко мне, взял меня за руку и сказал, что они скоро вернутся и возьмут меня с собой». Ее рука бессильно упала на постель. Маргарита пошла позвать соседей. Когда она вернулась, многие уже собрались вокруг постели больной. Иоганн стоял среди них и боялся пошевелиться, чтобы не побеспокоить мать. У нее была высокая температура, и она все время просила пить. Соседи пробыли до обеда, затем они договорились между собой, кто будет дежурить у постели больной вечером и ночью, и разошлись. Вечером Иоганн в глубокой печали вышел во двор. Он увидел Петю Пеннера и пошел к нему. По-детски он рассказал другу о том, что говорила ему мама. Петя ответил: «Моя мама тоже у ангелов. Если я буду хорошо вести себя, я также приду туда. Ты, Иоганн, тоже будешь там. А та злая тетя туда не пойдет, нет». Прошла ночь. Больная лежала более спокойно. Только дыхание участилось, и она все время просила воды. Днем снова пришло много соседей, но никто не мог ей ничем помочь. Иоганн, который почти все время проводил в комнате, подошел к больной и взял ее за руку. «Мама!» Она повернула к нему свое лицо и слабым голосом сказала: «Иоганн, мой дорогой мальчик, будь всегда послушным и положись на Бога, и тогда ты сможешь все вынести. Я скоро уйду. Наклонись ко мне, я поцелую тебя». Он наклонился к ней, и из глаз его капали слезы. «Плачь, Иоганн», — говорила она, целуя мальчика. «Тебе еще много придется плакать. Плачь, это твое единственное утешение». Стоящие вокруг плакали вместе с ними. Мария успокоилась и во второй половине дня смогла немного поспать, что для нее было необходимо, так как она сильно ослабела. Однако вечером ей снова стало хуже. Боли усилились, так что она часто вскрикивала: «Ох, как же мне больно!» К полуночи она снова уснула. Все сидели или стояли у ее постели и молча с печалью смотрели на больную. Она лежала со спокойным выражением лица, и ее уста улыбались. Затем она подняла руки, как бы пытаясь поймать что-то. Беспокойный сон длился до рассвета. Утром Мария проснулась и попросила пить. После этого она прерывающимся голосом сказала: «Ангелы идут за мной. Я вижу их. Они скоро будут здесь и возьмут меня с собой». Она со всеми попрощалась, затем снова подняла руки и воскликнула: «Идемте, идемте, я готова». Ее руки последний раз упали на постель. Дыхание стало медленным и прерывистым. Наконец оно совсем прекратилось. Мария умерла.